Глава 1. Таинство собрания. Когда вы собираетесь в церковь? Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 18. Когда вы собираетесь в церковь, пишет апостол Павел Коринфянам, и для него, как и для всего раннего христианства, слова эти относятся не к храму, а к природе и цели собрания. Само слово «церковь» – «экклесия» означает, как известно, собрание. Собраться в церковь в понятиях раннего христианства значит составить такое собрание, цель которого – выявить, осуществить церковь. Это собрание евхаристическое. На нем, как его завершение и исполнение, совершается вечеря Господня, евхаристическое преломление хлеба. В том же послании апостол Павел упрекает коринфян, которые собираются так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Глава 11, стих 20. С самого начала таким образом очевидно и бесспорно это триединство: собрание, Евхаристии, Церкви. И о нем вслед за апостолом Павлом единогласно свидетельствует все раннее предание Церкви. В раскрытии его сущности и смысла и состоит основная задача литургического богословия. Задача эта тем более насущная, что самоочевидное для ранней церкви триединство перестало быть самоочевидным для современного церковного сознания. В том богословии, которое принято называть школьным и которое возникло после обрыва отеческой традиции преимущественно из западного понимания как метода, так и самой природы богословия, о связи собрания Евхаристии и церкви вообще не упоминается. Евхаристия определяется и рассматривается как одно из таинств, но не как таинство собрания, согласно определению его в V веке автором Ареопагитик. Можно без преувеличения сказать, что в этой схоластической догматике экклезиологический смысл Евхаристии просто игнорируется, как забыто в ней и евхаристическое измерение экклезиологии, то есть учение о церкви. Подробнее об этом разрыве между богословием и Евхаристией и о трагических последствиях этого разрыва для церковного сознания мы еще будем говорить. Пока что отметим, что знание Евхаристии как таинство собрания выветрилось постепенно и из благочестия. Учебники литургики относят, правда, Евхаристию к общественному богослужению, и служится литургия преимущественно при стечении молящихся. Но это стечение молящихся, то есть собрание, перестало восприниматься как первичная форма Евхаристии, а в Евхаристии перестали видеть и ощущать первичную форму церкви. Литургическое благочестие стало предельно индивидуалистическим, о чем красноречивее всего свидетельствует современная практика причащения, подчиненная до конца духовным нуждам отдельных верующих, и которую никто, ни духовенство, ни миряне, не воспринимает в духе самой евхаристической молитвы. «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу воединого духа причастия». Таким образом, и в благочестии, в церковности, совершилась постепенно своеобразная редукция Евхаристии, сужение ее первоначального смысла и места в жизни Церкви. Из преодоления этой редукции, с возвращения к изначальному пониманию Евхаристии как таинство собрания и потому таинство Церкви, и должно, следовательно, начать объяснение ее в литургическом богословии. Здесь прежде всего нужно указать, что обе эти редукции Евхаристии и в богословии, и в благочестии находится в открытом противоречии с самим чином Евхаристии, как его с самого начала хранит Церковь. Под чином мы разумеем здесь не те или иные подробности обрядов и таинств, которые, очевидно, развивались, менялись и усложнялись, а ту основную структуру Евхаристии, ту ее «шейп», по выражению Дом Грегори Дикс, которая восходит к апостольской первооснове христианского богослужения. Мне уже приходилось указывать, что основной порок школьного богословия в том и состоит, что в своей трактовке таинств оно исходит не из живого опыта церкви, не из конкретного литургического предания, каким оно хранится церковью, а из собственных априорных и отвлеченных категорий и определений, с реальностью церковной жизни совсем не всегда согласованных. Раньше церковь твердо знала, что закон веры, lex credendi, и закон молитвы, lex orandi, неотделимы один от другого и взаимно друг друга обосновывают. Так что, по словам святого Иринея Лионского, учение наше согласно с Евхаристией, а Евхаристия подтверждает учение. Adversus hereses. Но богословие, построенное по западным образцам, совсем не интересуется богослужением, как оно совершается церковью, его собственной логикой и чином. Исходя из своих отвлеченных предпосылок, богословие это априори решает, что важно, а что второстепенно. Причем второстепенным, не представляющим богословского интереса, оказывается в конечном итоге именно само богослужение во всей его сложности и многообразии, то есть как раз то, чем по-настоящему и живет церковь. Из богослужения искусственно выделяются важные моменты, на которых и сосредотачивается все внимание богослова. Так в Евхаристии это момент приложения святых даров и затем причащения. В крещении это троекратное погружение. В браке тайно-совершительная формула «Славой и честью венчай я» и так далее. Мыслящему в этих категориях богослову не приходит в голову, что важность этих моментов неотрываема от литургического контекста, который один по-настоящему выявляет их подлинное содержание. Отсюда поразительная бедность и односторонность объяснения таинств и самого подхода к ним в наших школьных догматиках. Отсюда сужение и такая же односторонность литургического благочестия, ибо непитаемое и ненаправляемое, как при святых отцах, литургической катехезой, то есть подлинным богословским объяснением, оно оказывается во власти всевозможных символических и аллегорических истолкований богослужения, своеобразного литургического фольклора. Поэтому, и я уже писал об этом, первый принцип литургического богословия состоит в том, чтобы при объяснении литургического предания церкви исходить не из отвлеченных, чисто интеллектуальных схем, наброшенных на богослужение, а из самого богослужения, и это значит, в первую очередь, из его чина.